наблюдать миром. По воскресеньям изучаем послание Галатам. Вот. И мы много говорили, кто мы есть в Христе, жизнь в Духе, то, что не я живу, Христос живет во мне. Вот. И об этой мы заканчиваем уже. И здесь Павел уже в 6 главе, в конце послания Галатам, он переходит к практической части, как мы должны поступать, будучи так благословены, так искуплены, имея вот эту новую жизнь, жизнь Бога в нас. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы ты открыл наши сердца для изучения твоего слова, Господь. Говори к нам сегодня, Господь. Мы рады, Господь, что мы можем собраться здесь, Господь. Поблагодарим тебя за это помещение. И самое главное, Господь, за твое царство грядущее. И за твое присутствие уже сейчас здесь. И за силу твоего духа, Господь, способного проникать в наши сердца, говорить, изменять, Господь. Вот мы, Господь. Твои слуги, Господь, говори к нам во имя Иисуса. Аминь. Шестая глава, первый стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый собой, чтобы не быть искушенным. Если человек, который впадет, подразумевается, что человек, вот обычный человек, он ходит, он старается ям обходить, но иногда случайно он спотыкается, да, или попадает в какую-то яму, там, или подскальзывается, но в основном человек он ходит и нормально ходит. Ну, бывает, да. И вот то же самое в духовном плане христианин, который родился от Духа Святого, в котором Дух Святой живет, он ходит в духовном плане, он ходит в праведности, он ходит в святости. Но бывает, да, что вот он иногда спотыкается, он согрешает, да. И вот, вот такой случай, да, и нужно исправлять. Нужно исправлять ради вот того, чтобы просто помочь брату или сестре. Нужно. Иногда нам трудно что-то говорить. Вот. Но когда мы думаем, что на пользу брату или сестре в духе кротости, да, это нужно делать. И вот самое главное здесь сказано, действительно, это делать в духе кротости. То, что происходило там, в Галатах, вот Павел сейчас им написал, обрезание не надо, да, то есть по благодати закон не важен, да, и сразу, как бы, вот эта вот группа, которая, ну, не соглашалась с законниками, она как бы сразу, мы же вам говорили, обрезание не надо, да, а вот вы там, типа, мы-то правы были, и мог бы произойти такой уже конфликт сейчас, да. И поэтому Павел в контексте этого говорит, если вот какой-то кто-то в законничество впал, в лжеучение, в ересь впал, вы с кротостью, да, вот вы поняли благодать, вы живете по благодати, вы не отступили от нее, молодцы. И вот те, кто ошибается вот в законничестве, в легализме, да, с этим обрезанием, вы обличайте, исправляйте. Да? Потому что благодать очень важна. Да будет анафема, если кто-то другой что-то по-другому будет проповедовать, другой Евангелие, Павел говорит. Даже если не я, Павел говорит, не слушайте. То есть это очень важно. Человеку доносить вот эту истинное Евангелие, потому что человек спасается не делами, а верой. Но это надо сделать в духе кротости. В духе кротости, чтобы наблюдать, даже слово такое сказано, наблюдать за собой. Потому что что часто происходит, то что мы видим, что человек ошибается в каком-то там духовном вопросе или моральном. И мы, гордость у нас такая на нас подстегивает, и мы занимаем такую позицию, вот мы здесь, а ты здесь, сейчас я тебя научу. Вот, ох, как я себя хорошо чувствую, что вот я не ошибаюсь, что а вот я там столб истины, сейчас я наставлю всех. Вот. И ну, так уже начинает гордость такая, это не есть кротость, и это даже может быть другой человек, которого вы пытаетесь исправлять, он может это почувствовать. Поэтому очень важно наблюдать за собой. Наблюдать за собой, когда мы обличаем, исправляем. Нужно исправлять, но нужно со смирением. Да? Со смирением. Мы по любви действуем. Самому не впасть. То есть вот христианин впал, да, но если мы с гордостью начинаем его исправлять, то получается мы сами тоже впадаем в искушение. Мы тоже попали в скорость. Мы тоже не правы перед Богом. Да? И поэтому очень надо быть внимательным, но это нужно делать. Вы знаете, не знаю, может, не знаю, как пример, но вот у нас, у мужчин, у нас есть такое понимание, что если у какого-то другого мужчины ширинка расстегнута, то мы тихонечко скажем вот там, так, да, и человек скажет спасибо. И, наверное, с каждым мужчиной, в принципе, так происходило, что забывали застегнуть или как-то, да? И мы знаем мужчину, что хорошо, что мне сказали, что вот, мы как бы благодарны, и мы другим говорим тоже, чтобы помочь. То есть, вот, потому что сами знаем, что у самих такое бывает, да? Задача вот такая, вот чисто мужской пример, мы стараемся помочь, потому что понимаем, солидарны в этой проблеме иногда бывает, да? Вот. И вот когда мы пытаемся помочь другому человеку, мы должны понимать, что мы сами-то грешны, мы сами приблизительными грехами тоже согрешаем и тоже падаем. Наша задача помочь человеку, а не как-то вознестись за счет него. Да? Вот. Это очень важно проверять, тогда назидание оно будет лучше. Человек не будет. Облечение, конечно, все равно. Назидание, исправление, облечение, оно тяжело. Человек может все равно плохо отнестись к нашей попытке. Может хорошо, спасибо скажет, может нет, да. Но с нашей стороны мы будем уверены, что мы делали по любви. Я это делаю для чего? Потому что чтобы помочь, не потому что чтобы вознестись над этим человеком. Страницу фарисейством. Почему? Потому что мы живем по благодати. Мы знаем, что по благодати мы сами по себе никто, мы сами по себе грешны, но мы во Христе. Вот. Дальше, второй стих. Понимаете, да, вот здесь говорится, чтобы не быть искушенным. В чем искушение? Понимаете, да? Когда вы пытаетесь исправить другого человека. Понимаете, да? Искушение.
Подняться можно.
Гордость, да. То есть. Второй стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ну, бремена, понятно, то есть вот это чужая тяжесть, и это тяжело тащить, и хочется в духовном плане, хочется сказать, вот так это неправильно, вот так вот правильно, понял, все, и ты чувствуешь, что ты сделал доброе дело, вот сейчас будет хороший плод, человек понял свою ошибку, исправился, все хорошо сказал, и все. Так иногда хочется. Но зачастую происходит, что ты сказал, а человек, он не понял, он опять оступился. И ты опять ему говоришь, а он опять оступился, или у него не получается, да, хотя вроде бы все понятно, ну что ж, да. И вот тут, получается, надо набраться терпения, не махнуть рукой на человека, а набраться терпения, разделить вот эту вот его слабость, да, и понести тоже, да. Получается, больше надо молиться за него, может быть, больше время провести, разделить вот это бремя его слабость, да, пока он не восстановится. Вот. И вот в этом плане Павел говорит, вот мы говорим про благодать, говорим про законничество. Иногда верующие, они не сразу все понимают, да, и если ты понял благодать, да, то ты, те, кто заблуждается, ты... Но объяснил, показал Евангелие, человек не сразу понял, но ты все равно берешь эту тяжесть и идешь с ним, продолжаешь с ним идти, нести вот этот как-то такой моральный груз вместе с ним, чтобы в конце концов он понял истину. Когда мы приходим в церковь, нам иногда хочется с веселыми людьми, у которых какой-то там яркое или какое-то изображение, а тот человек, который загруженный, который еще вчера был загружен, то вчера, хочется такого поплатить, как бы, хочется обойти такого, да. Вот. Не хочется бремена, у меня свои бремена, да, у меня свои проблемы, да. Вот. Но как раз, если мы поняли благодать, да, если мы поняли, что Христос живет в нас, да, мы должны понять, что если Христос живет во мне, то и Он сможет нести через меня это бремя этого христианина, этого брата или сестры. Он сможет, да? Если мы действительно поняли благодать, да? Потому что это не я, а Христос все может. И вот мне тоже надо так верить, что Христос живет во мне, и я смогу нести это бремя и помочь этому человеку, потому что это не я, моего терпения не хватит, но Христос живет во мне, мне это получится. Вот, вот такой призыв. То есть мы говорим про благодать, но благодать, если мы ее поняли, она должна быть изменить наше поведение, она должна быть действенной. В частности, в кротости уметь исправлять и носить бремена, вот такие вот духовные, когда человек не сразу восстанавливается. Тут говорится, что исполните закон Христов. Ну, закон Христов мы читали, это любовь. 5.14, ибо весь закон в одном слове заключается, любви ближний друг самого себя. Вот, в принципе, если вы молодой, верующий, или просто хорошее напоминание, все просто. Люби Бога первое, люби ближнего самого себя. Да? Ну, такое простое напоминание, да, потому что вот тут месяца, годы, обрезание, не обрезание, там это есть, не это есть, тут такого дал. Контекст был там, а вот как угождать Богу там и все такое, да. И поэтому было напоминание, что любить ближнего, вот это самое главное, если вы любите другого, то вы исполнили закон. Любовь самое главное, аминь. Третий стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, будучи ничто. Вот мы много говорили, изучая по самим Галатам, что надо знать, что мы во Христе, что мы не сами по себе, что Дух Святой, обещанный Дух Святой, который еще Аврааму был обещан, он излился просто через нашу веру. У нас это есть, да? То есть мы очень много говорили уже, не я живу, но Христос живет во мне, да? Почитайте себя мертвым, не я живу для Бога. Что мы со Христом на небесах, по правую руку от Бога. Вот надо положение, высокое положение понимать и принимать наше. Но вот это сложнее становится. Надо же также понимать, кто мы без Христа. То есть надо понять хорошо, кто мы во Христе, но надо также помнить и понимать, кто мы без Христа. И вот тут всегда бывает недобор. Мы иногда не берем дерзновение понять, кто мы есть во Христе, и зато принижаем нашу как бы моральные качества, и мы думаем, что ну, мы более-менее ничего без Христа. Мы без Христа ничто. Аминь? Без Христа. Без Христа. Давайте просто напомним. Ефесянам 2 глава. С 1 по 3 стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего в сынах противления. Вот, то есть, видите, мертвых по преступлениям. То есть мы в духовном плане, с точки зрения Бога, с точки зрения ангелов, святых, мы вот как мертвые. Да? Мертвый ему особенно нечем гордиться, он ничего не может. Мертвый, вот, если вы были на похоронах, он бледный, нету жизни, нету нечем совсем говорить. Вот в этом плане мы были вот такие, без Христа. Это и потом Павел также в 14 стихе, это же главное он говорит, с 11 по 13 стих 2 главы. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называя обрезанные плотским обрезанием, совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. То есть Павел, говоря о благодати, тоже в послании Ефесянам, он также напоминает, вы помните, кем вы были. Потому что, знаете, есть такая теория, там, не знаю, психологии, психотерапии, да и вообще в человеческой натуре забыть, кто ты есть, забыть плохое, да, не помнить это, да. Но вот Новый Завет, он подход другой. Ты должен помнить, кто ты есть без Христа. Потому что когда ты будешь помнить и понимать, кто ты без Христа, ты за Христа будешь держаться сильнее. Когда ты понимаешь, что ты без Христа, ты Христа ценишь, поклоняешь и служишь Ему тоже сильнее. У тебя, когда ты не понимаешь, кто ты, понимаешь, кто ты без Христа, ты больше, у тебя больше благодарности, у тебя больше смирения. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому наш духовный рост, он как происходит? Бог, Дух Святой помогает нам понимать еще больше, кто мы во Христе, благодать и мир, мы всегда говорим, радость наша увеличивается, да? Мы во Христе. С другой стороны, Дух Святой также нам периодически напоминает, кто мы есть. Он показывает нам наши грехи, он показывает нам нашу суть, и иногда мы из-за этого очень печалимся, потому что мы думали, мы не такие, а оказывается, что вот мы такие. Мы думали, что мы что-то из себя представляем, оказывается, что Дух Святой нам показывает ничто, мы ничего из себя не представляем, будущее ничто. Да? А понять, что ты ничто, что ты ноль, иногда это очень-очень болезненно. Это очень болезненно, потому что у нас вот это вот есть естественное плотское представление, что мы не такие уж и плохие, да, но вот что-то я из себя представляю, чего-то я достиг, вот как-то я здесь служу, вот что-то я делаю, вот что-то я понимаю, а потом раз ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, что ты, а если понимаешь, что ты не поступил по своему пониманию, что ты ноль, и ты приходишь как бы тут, вот так вот, осознаешь свою жизнь, да, чего я достиг, а кто я есть вообще, вот я уже 10-15 лет, допустим, христианин. Это очень больно осознать это, да, но Дух Святой это тоже делает, он напоминает, что, напоминает, кто мы есть без Христа, чтобы мы не забыли, чтобы мы не возгордились, чтобы мы в конце концов еще больше поняли эту благодать, радовались с ней, использовали эту благодать во славу Божию. Вот, поэтому Павел говорит вот здесь, вот, возвращаясь к Галатам, да, 6 глава. Кто почитает себя чем-то, будучи ничто, тот сам себя обращает. Ну, это важно помнить. Самообман. Самообман. Вот такой парадокс. Люди обманывают других, чтобы получить выгоду. Да? Там, допустим, цена там, допустим, 100 рублей, вам это продали за 150. Человек хочет 50 рублей вас обмануть, на этом заработать. У него выгода, он вас обманывает, это понятно. А вот самообман, это парадокс, сам себя обманываешь, сам себя обманываешь, сам себя обкрадываешь, сам себя разрушаешь. Но он очень распространен, самообман. Да, вот такой парадокс. Сатана нас обольщает, да, но еще и мы сами себя тоже обманываем, обольщаем. Это заключается в чем? В том, что мы начинаем думать, что сами по себе мы что-то из себя представляем. Но Библия говорит, да, что мы мертвы, что мы враги Бога, что мы ничто. А почему это Павел здесь говорит? В каком контексте? А потому что, а что я должен носить бремена другого? Да? Я вот на этом положении, я уже, вот когда я был, тогда да, а сейчас все, уже пусть другие там носят бремена. Я более как бы чистая работа буду заниматься. Это мы про себя думаем, вот мы в этом положении. Это не так. Мы ничто. Да? И когда мы понимаем смирение, нам легче со смирением относиться к ошибкам, проблемам других людей. Вот это вот такое напоминание. То есть сами по себе мы ничто, но в то же время мы также верим, кто мы есть во Христе. Кто мы есть во Христе. 4 стих. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Что происходит? Мы зачастую смотрим на других, видим их недостатки, видим их падения, и на самом деле чувствуем себя хорошо. Или считаем, что ну, неплохо так я вообще себя, мой духовный рост. Да? А здесь надо испытывать себя, а не с другими сравнивать, Павел говорит. Свое дело, тогда будет иметь похвалу сам себе, да? То есть, когда я... Что значит иметь похвалу? Разве вообще похвала, хвала, это ну, положительное для христианина? Разве он должен чем-то хвалиться? Но имеется в виду то, что ты понимаешь, что сам по себе ты ничто, но ты видишь в то же время, что Бог тебе сделал. Ты это видишь. И ты имеешь определенную радость. Ты можешь сказать, похвалиться Богом, Христом ты можешь быть. Я был такой, но Христос это сделал. Да? И у вас будет уверенность, что это не я, но это Христос сделал. И у меня есть дерзновение сказать людям, это свидетельство, то, что Бог во мне сделал. Вдруг, и с другой стороны, когда мы не сравниваем, нет огорчения. Потому что когда себя сравниваешь, есть люди, которые как бы послабее, у них там меньше каких-то качеств, и мы чувствуем хорошо. А есть люди, которые лучшими качествами обладают, чем мы, и мы начинаем завидовать, переживать, плохо себя чувствовать, оценивать себя, расстраиваться, роптать даже на Бога. И поэтому Павел он говорит, не надо с другими себя сравнивать, себя испытывать свое дело. Посмотреть, что Бог в тебе делает, кто ты есть в Боге. И не сравнивать себя с другими, потому что у каждого человека у него свой путь, но мы все дети Божьи. Вот как дети. Я всех своих детей люблю одинаково, да, но кто-то в чем-то более способный, менее способный, но они знают, что я их одинаково люблю. Да? И мы можем делать, один человек делать, может быть, там быть евангелистом, как Билли Грэм, да, другой может быть там, не знаю, писать там какие-то программы для христианские программы там писать, или делать небольшую работу в церкви, или просто какие-то такие вещи, которые человеку могут казаться, но они не такие огромные, великие в плане Царства Божьего, да. Но если они от Бога, если это Божья воля, маленький дар это или большой, как нам кажется, это ценно для Бога, вот, и нам не нужно сравнивать, и мы просто можем благодушествовать. Это опасно вообще сравнивать себя, потому что всегда будут люди, которые лучше нас, тогда мы будем завидовать, или люди, которые ниже нас, тогда мы будем тоже возноситься и впадать в это искушение, это неплохо. Сами по себе мы ничто, вся наша ценность во Христе. Вот в этом мы находим покой. Да? Потому что человек, он хочет, у него естественное желание оценить себя в этом мире, в каком, ну, какое-то положение, как он смотрит на себя в этом мире, да, человек этому, да. И если мы пытаемся, и зачастую это происходит, как неверующие это делают, они просто сравнивают с другими людьми. Но мы не должны сравнивать, мы просто должны понять, что я ничто, все, я признаю, мне не надо доказывать, мне не надо защищаться, да, я ничто, да, я ничто. Но по вере во Христа я есть тот, кто я есть. Да. Я здесь стою по благодати Божьей. Не потому, что я самый лучший там, спикер, проповедник, но Бог меня поставил в этой церкви проповедовать, и вот здесь я с дерзновением стою, меня сюда поставил Бог. Я могу это сказать. Не потому, что я хороший, уверенный в себе, что действительно такого человека то, что сюда Бог поставил. Нет, как раз я зачастую по плоти я чувствую, что я недостоин. Но я могу с уверенностью сказать, что я вам говорю, это от Бога. Бог меня поставил. Слушайте Слово Божье. Аминь. Это благодать. И все мы, что мы делаем, служим, мы тоже можем так сказать. Это Божья воля. Это не я не заслуживаю. Но благодать Божья избрала меня. К этому, то есть в Боге наши верить, мы не сравним себя с другими. И будет определенное удовольствие, хвала. То есть смиренно, мир смотрит, что если ты успешный человек, тебе много чем хвалиться своими успехами. Да? А на самом деле, а если кроткий человек, то, наверное, ну, он кроткий, потому что ему нечем хвалиться. На самом деле это не с точки зрения вот, духовного. Вот как в Новом Завете, как Павел был, да, мы можем хвалиться Христом, мы можем хвалиться, что Бог сделал для нас, и иметь в этом смирение и мир. Дальше пятый стих. Ибо каждый понесет свое бремя. То есть говорит он, до этого говорил, носить бремя друг другу, а потом говорится, каждый понесет свое бремя. Здесь нет противоречия. Вот. У каждого человека все равно есть личная ответственность. Мы должны помогать духовно слабым, мы должны помогать, правильно? Но каждый из нас несет эту ответственность, и мы не можем обвинять других, то, что нам там не помогли достаточно. Мы не можем, мы несем эту ответственность, и Бог не даст нам нести больше, чем мы можем, правильно? Ну, знаете, наверное, пример такой, как вот солдат. На войне, допустим, есть раненый солдат, да? Его другой солдат тащит, да, вот. Но когда раненых нет, вот этот солдат, он несет на себе обмундирование, да, автомат, патроны, там, гранаты, то есть сколько поет и так далее, там, ну, довольно тяжело получается, да. Он не может сказать, там, понеси, там, другому солдат, понеси вот мой сухой паёк или там мои патроны понеси там ему автомат. Он сам должен это нести, да? И вот мы то же самое, у нас есть ответственность, Бог, который нам дал, мы сами должны нести, мы не вправе винить других людей или ожидать, что вот-вот они понесут вот это. Нет, это мы, Бог нам дал духовное оружие, Бог нам это дал, и Он знает, что мы не можем это понести. Мы все вовлечены в духовную войну. Каждый из нас, как христианин, духовный солдат, они, мы вовлечены. У нас борьба не с плотью, конечно, да, а с этими, с духами, с бесами, с демонами, да. Мы хотим спасти людей, но демоны, вот эти власти, которые невидимы, но они противостоят нам. Это, ну, это действительно духовная война, и мы должны быть ответственны за то, что Бог нам дал, наше оружие, наша цель, наша команда, которую Бог дает. Мы не можем на других это возлагать и обижаться, потому что они не помогают нам. Но с другой стороны, как я уже сказал, вот этот вот раненый солдат, да, он уже, он не может, он раненый, да, он не может идти. Другой солдат берет и тащит его, и, ну, доносит, где ему перевяжут раны. То есть мы должны вот помогать раненым, да, но в то же время у нас есть своя ответственность, которую мы должны нести. Каждый принесет свое бремя. Шестой стих. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Говорится о материальной поддержке проповедующего. Павел по себе знал, как это бывает. Вот отходится на Филиппийцам 4 глава, с 15 по 17 стих. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участием, подаяния и принятием, кроме вас одних. Вы Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. То есть вот Македония, да, вот, представляете, целая область. Павел пришел, приплыл там, да, из Троады, приплыл, то есть он в чужой стране, все. И вот он проповедует людям, люди спасаются, церковь организуется, он поддерживает какое-то время, живет там 2-3 недели, потом едет в другое место, тоже организует церковь, люди спасаются, язычники спасаются, иудеи спасаются. Вот он организовал церковь, укрепил, и все, он едет в другой город, у него нет денег. И Павел других так говорит, я часто испытывал голод, я часто испытывал холод. Да, и вот такое, в Македонии такое произошло. Хорошие церкви были основаны, но никто не помог, ну, за исключением вот, филиппийцев, никто не помог. Да? И Павел знал, что такое, когда ты трудишься в слове и имеешь вот эту нужду. И Павел, конечно, уже пишет и Галату, чтобы такого не было. Он по себе знал, как это происходит. Да? Возможно, такое и в Галатах происходило, до него какие-то слухи дошли, и поэтому он сейчас говорит, да, что... Ну, ты слушаешь слово, ты получаешь наставление, духовное укрепление, да, но ты не забудь, что проповедующий или пастор, или кто там, служитель, проповедник в этой церкви, или их несколько, да, смотри, как у них материально, может, им вообще есть нечего, потому что такое было с апостолом и с Павлом такое было, и Павел, конечно, мужественно все это терпел, как бы, но, в принципе, это неправильно. Церковь, верующие, они должны заботать о служителях, о лидерах и участвовать в материальном, да, потому что получается духовное назидание, духовное созидание, оно гораздо важнее. Да. Вот Библия говорит, что вот мудрость, которую мы получаем, она драгоценнее золота. Да. И уж если это так, такое драгоценное верующий получает духовное назидание, слово назидает, да, то, конечно, небольшое дело поделиться вот этих материальных нуждах. То есть мы, как церковь, должны быть в этом плане зрелыми. И Павел, там, если к филиппийцам вернуться, он там говорит, я не то, что для своей нужды только говорю, я хочу, прежде всего, чтобы у вас плод был. То, что он понимал, то, что вот филиппийцы проявили внимание, они Фессалонику посылали деньги, да, Потому что знаешь, что Павлу там вообще есть нечего, он там трудится, по каким-то причинам христиане там не могут ему помочь. Да? Они посылали деньги. Да? И Павел говорит, я, конечно, это для меня была большая поддержка, да, физическая, но самое главное, это то, что вы плод получаете, потому что вы получаете награду с небес за эту заботу. И поэтому, когда мы говорим о помощи, материальной помощи какому-то служению или служителю, или ну, на какое-то дело Божие, да, когда мы делимся жертвой на это, мы должны также не забывать, что это прежде всего плод духовный мы получаем. И Богу люди говорят, Богу деньги не нужны. Ну, понятно, не нужны, да, не нужны. Но Он хочет, чтобы у людей было вот это правильное сердце, вот это жертвенное сердце, чтобы они делились и в результате получали вот эту вот духовную награду от Бога. То есть Бог, конечно, мог там, там как он, Иисус сделал там, сатир нашел во рту рыбки Петр. Да. Бог может как деньги получить с неба, это не проблема, да. Но Он хочет, чтобы наши сердца были вовлечены в это, да. И в этом мы получаем плод. Вот такая вот вещь, когда мы говорим про... В общем, это не только тогда, это и сейчас в современных церквях иногда бывает, что христиане, они как бы духовные, они любят слышать слово, да. Вот. А когда речь доходит о пожертвовать на какое-то служение или на что-то, иногда такая позиция, это вот духовно, тут все духовно, тут я не люблю про деньги, когда здесь говорят, не хочу слышать, да. Но это неправильно. Деньги, они это хорошая возможность, чтобы мы могли послужить. Сами себе деньги, это неплохо. С ними можно очень хорошо вложиться в небесное, вечное, с помощью денег. Вот, поэтому вот такое нам напоминание, чтобы мы делились всяким добром, составляющим с тем, что приносит славу Божию. Аминь? Да. Вот, есть здесь учение о десятине, вот, на примере Авраама, есть и другие нужды. Но я просто хочу сказать того, что вот, пусть это вдохновляет, то, что мы это делаем. Мы вкладываемся вечно, мы получаем плод, мы делаем это для Бога. И это хорошо. Дальше, 7-8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает, что посеет человек, тот и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет лени, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И Павел это говорит в контексте того, что вот делись добром с наставляющим, да. Мы говорили, что Павел сам знал свою шкуру, он испытывал, когда он служил, а никто ему материально не помог, и он вообще, образно говоря, безужинно оставался и голодал, он об этом говорит, да. Это неправильно, да, это некрасивая ситуация, да. Вот. И почему такое происходит? Он говорит, что это потому, что человек, он у него, почему христианин, он не делится материальным, да, он считает, не, вот только про духовное, а про это мне не говорить. Потому что на самом деле Павел ему говорит, то, что это неправильное отношение сердца. Это человек просто сеет в плоть. Вот он ходит в церковь, он любит слышать духовные вещи о благодати, о любви Божьей, да, он любит слышать, но на самом деле человек, он не живет по духу, он не для духа, он не для Бога, он по-прежнему живет для плоти. Причем в том, что он ходит в церковь, слушает Евангелие, да, он на самом деле все равно, вот, будучи сидя в церкви, все равно он сеет в плоть. И Павел предупреждает, ну, то есть дело не в деньгах, дело в том, что человек сеет в плоть. За деньгами зачастую стоит вот это неправильное отношение к христианину, он неправильно понимает, да, на самом деле он сеет в плоть. А ты сеешь плоть, да, то ты пожнешь то, что отплати, а все плотское, все вот это физическое, оно будет разрушено. Вот. И поэтому Павел говорит галатам, не обманывайтесь. Да. Так что дело не в ресурсах, а в отношении сердца. Дело не в ресурсах, а в отношении сердца. Бога нельзя обмануть, он видит сердца. Он видит сердца, да. хотя не сразу вмешивается, да. Вот, поэтому и что происходит, раз Бог не сразу вмешивается, да, то мы думаем, ну ладно, а на самом деле Бог просто позволяет, Бог иногда позволяет сеять плоть. Он, то есть он не стукнет кулакой по голове, но он взывает через слово и слово, Дух Святой, вот через Павла, через другие изучения, Бог взывает человеку сеять в дух, сеять вечное. Деньги само по себе действительно не зло и очень хорошо, и я знаю, вы жертвуете, и просто вот такая вот напоминание и поддержка нам продолжать использовать вот это вот, как Иисус сказал, неправильное добро для хороших целей, чтобы приобретать людей для Царства Божьего. Вот. Но здесь вот это, что человек посеет, то и пожнет. Здесь, обратите внимание, говорится в контексте именно наставления словом, делись всяким добром с наставляющим. Да? То есть человек послушал слово, да, а не, я не хочу деньги жертвовать этой церкви, на служение я не хочу, нет, у меня денег не хватает, нет, я такой бедный и все такое. И человек не понимает, что на самом деле не в ресурсе, а именно в сердце, или неправильное сердце, а вот это уже опасно. Вот, ну и вообще вот нам здесь напоминание, вот, потому что вот этот текст, его, конечно, можно и нужно использовать в широком смысле, что посеет человек, тот и пожнет. Сейчас давайте напомню, что, вот образно говоря, все живущие здесь на земле, они чего-то сеют. Вот сейчас время сеяния. Я вот ехал с юга, из Сочи ехал, там Краснодарский край, Ростовская область. И я прямо видел, я думал, так уже не делают, я прямо видел, вот гастарбайтеры, они идут и разбрасывают семя, вот так, здесь такое корыца, и они идут и разбрасывают. Я думал, там комбайны как-то разбрасывают. Они вот так вот шли, там цепочки шли и разбрасывают, так, ну, как в старинку, да. Интересно, так обратил внимание на это, что они там разбрасывают, не знаю, кукурузу, не знаю, пшеницу, не знаю, что, не знаю, что. Вот. Что-то они разбрасывают, да, бросают в эту землю, такие борды, такие как бы. Ну, для городского человека мне было интересно, как это выросло, как это все это выросло, потом приезжаешь и видишь эти поля, кукурузы, подсолнечник, да, а вот как это происходит, да. Вот, то есть есть такой момент, ты бросил, и не сразу все это выросло. И вот сейчас, образно говоря, в духовном плане, все живущие, мы сейчас сеем. Мы не можем сразу увидеть плод жатву, но она обязательно наступит. Наступит день, когда то, что мы посеяли, оно даст плод. Плохое будет плохое, да? То есть сорняки сеяли, сорняки будут. Сеял хорошую пшеницу, будет пшеница. Правильно? Ну, вы же на даче, знаете, если вы помидор посадили, вы ожидаете, что помидор. Если вы помидоры не сажали, помидоров и не будет, правильно? Вот. И вот это то же самое в духовном плане, надо не забывать. И вот вопрос Дух Святой нам задает, во что мы сеем? Вот наши силы, наше время, во что мы сеем? Вот на что занимает наши мысли, наши силы, да? Для чего мы используем деньги? Да, вот такой хороший вопрос я все вспоминаю. Во что? Потому что мы сеем. Мы сеем, мы во что-то вкладываемся, да? Вопрос, а что в конце выйдет? Что мы ожидаем вообще? Что мы ожидаем? Если мы поплатим, то чего выйдет, да? Если мы в дух сеем, духовное, вечное, да, волю Божию, служение, то, конечно, мы можем ожидать, что хорошее выйдет. Не сейчас, не сразу. Тут набраться, тут важно иметь эту зрелость. Вот с 9 по 10 стих говорится, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а не паче своим поверим». Это последний стих на сегодня. То есть такой призыв, делай добро, да не унывай. Почему люди унывают, когда они делают добро? Почему?
Ожидают благодарности какой-то или ответную реакцию.
Да, а она не приходит.
Ну и не в том объеме как.
Да, я же делаю добро. Я же сделал добро. Я вот решил посвятить свою жизнь Богу. Я вот в какой-то, наконец-то я, и ничего, никакого. А где же результат, где же сила Божья, где же благодарность? Потому что я же добро делаю, правильно, да? И вот. Это трудно иногда, когда это затягивается. Это трудно, да? Но и Павел предупреждает, нормально, не надо унывать. Свое время, свое время. То есть вот зрелость христианина, то, что его вера в свое время, он увидит плод, мы увидим этот плод. Вот то, что мы вкладываем в детей сейчас, да, допустим, в маленьких детей, там что-то им рассказываем, а это тоже даст плод. Может быть, не сразу, может быть, это когда человеку 25 будет, а может, ему и 40 будет, он отойдет от Бога, но в 40 лет он вспомнит, что ему говорили, да. Есть такие истории, да, вот. То, что вы, может быть, человеку там сказали, он с вами не согласился, не послушал. Но потом другой ему сказал через 5 лет то же самое, а потом еще другой сказал через 5 лет. И все-таки клюнуло, и человек понял. А этот плод вы, может, не увидите здесь даже на земле, но мы увидим эту вечность обязательно. Вот настанет время, жатва, сейчас сеем. Когда ты сеешь, ты бросаешь, и вот так вот чисто сеем. Ничего не понятно, что из этого будет, да? В жатву это видно. Но сейчас сеньи, поэтому надо набраться терпения, не унывать. Свое время пожнем, если не ослабеем. Да? Я вот помню, вот, когда я стал молодым проповедником, пастором стал, я вот представлял как-то, ну как-то представлял. И когда я стал пастором, какое-то время я увидел, что не особо людям интересно, не особо мои проповеди производит какое-то изменение, и я подумал, а что, а где плод-то в этом, да? И, в принципе, я слышал многие пасторы, верующие, даже да не только пасторы, служители. Я вот могу сказать, что это, можно сказать, закономерность. Как только ты берешься за служение, ты вдохновлен, все, ура, это же Бог меня призвал, отлично. Это нормальный метод вдохновения. Но потом проходит какое-то время, и ты не видишь плода, ты начинаешь спрашивать в каком-то смысле, унывать – это нормально. Павел это знал очень хорошо. Павел это знал про, как галаты могут к этому относиться. И он призывает просто не унывать. Это добро в свое время, обязательно. В свое время обязательно мы увидим этот хороший плод, если мы сеем в Дух Святой. Но надо не ослабить, надо не ослабить. Аминь. Что Бог вам дал хорошее, в чем вы начали, продолжайте, не слабейте. Или за что вы будете браться, наберитесь вот понимания, нужно определенное, серьезно набраться терпения. Потому что когда мы начинаем, у нас чувства такие, энтузиазм, зачастую у нас энтузиазм может быть больше, чем силы Духа Святого. Да? И потом энтузиазм человеческий немножко уходит, да? А сила Бога должна увеличиться. И вот это надо понять, что Бог так действует, что специально, чтобы мы не на своем способностях или энтузиазме проехали, а именно на силе Духа Святого, когда мы видели, что невозможно, что нет силы, что тут все, а Бог раз и сделал. И вот так это путь веры. Не я, но Дух Святой это делает. А как понять, что Дух Святой это делает, если мы сами считаем, нет, я смогу это сделать, да? То есть надо довести нас, удовольствовать нас до той точки, где не получается, ноль, не получается, ничего не получается. Ага, и вот тут как раз-то и победа начнется, потому что мы начнем на Бога действовать. И вода в Красном море, образно говоря, расступится обязательно. Мы живем по Духу, мы и по Духу будем поступать, и Дух, он верно действует. То есть вот набраться просто вот такого зрелости, терпения, братья и сестры, в вере, да, в молитве. В ожидании второго пришествия Христа, аминь, да, терпение нам нужно. Христос придет, это не сказки, это должно влиять на наше, то, как мы живем для Бога. Просто представьте себе, Христос приехал, то есть вернулся бы на землю через неделю. Как бы это вдохновило и изменило, да? Через неделю, все еще чуть-чуть неделю, да? Или кто-то, наоборот, испугался, ой, мне надо это самое покаяться, да? Ну, мы не знаем, куда Христос вернется. Но надо набраться терпения и лжи. Такой верой. И в заключение, вот то, что Павел говорил много про благодать. Мы 5 глав изучали, повторяли то, что мы спасаемся не законом, не своими делами, а благодатью. Дух Святой живет. Уже не я живу, я просто живу верой. Но это Дух Святой живет. То есть вот такие хорошие наставления, что Бог прощает, что Бог, Он омыл, смыл все мои грехи, что я, Бог не меняет мне греха, что проклятие не я понес, а Христос понес. Вот такие хорошие, драгоценные вещи. Жемчуг такой, жемчуг, который вот даже не надо бросать. В определенных ситуациях надо умело этим пользоваться. Вот такой жемчуг, благодать, учение благодати, такая потрясающая вещь. Но теперь Павел в 6 главе, он говорит практическим вещам, не будем тщеславиться, не будем завидовать, да? Будем поступать по любви, будем носить бремена друг друга. То есть призыв к добрым делам. Учение о благодати, оно всегда должно заканчиваться призывом к добрым делам. Потому что вот мы такие благословенные, что мы с этим будем делать? Вот у нас такая суперсила, суперспособность, что мы будем, да, делать? Ну, давайте поможем этому многострадальному миру, правильно? Или тем более нашим поверить, да, наипаче своим поверить, да, тем более мы поможем, да. Если мы друг друга не научились любить, то чего же там, как мы будем любить мир, да, если мы не научились с христианами как-то находить общий язык, там, из конфликтов выходить, то о чем говорить, да. Вот, то есть любовь, она проявляется, конечно, то, что ты любишь других верующих, ты любишь приходить на собрания, ты любишь общаться с ними, ты не просто там сел там, вот я только сюда прихожу, потому что мне профиль нравится, потому что я только с пастором пусть разговариваю, а остальные мне интересно, все, убежал. Это тоже неправильно. Это не есть любовь. Мы одно тело в свое время, вот Коринфянам изначально говорили. То есть мы все члены друг друга, поэтому любовь должна быть. Аминь. Такое напоминание. Мы семья, братья и сестры, во Христе. Поздравляю, мы во Христе, это здорово. Вот просто такое напоминание. Делать добро всем, тем более вот тем, кто живет в Корее. Мы спасены на добрые дела. Аминь.